Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баеба. В гостях у нас, как всегда, Ольга Манылова. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И мы продолжаем путешествовать по советским комедиям. Я предлагаю сейчас поговорить о советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». А ты смотрела такой фильм? Помнишь его?
Да, я помню.
А что там было в этом фильме? Какой сюжет? Что тебе запомнилось?
Я помню, что как раз-таки наш главный герой, он попадает, скажем так, не в свою эпоху. Там у нас царь Иван Грозный появляется, и вот они ходят, бегают, смотрят, что он там делает. У них там неприятности разные появляются, складываются.
Да, по факту Иван Васильевич Пунша поменялся местами с Иваном Грозным. Иван Васильевич Пунша попал во времена Иоанна Грозного, а Иоанн Грозный в обычную московскую квартиру советского времени. Да, то есть там режиссер придумал такую идею. Причем это же известная пьеса Михаила Булгакова, которая была написана в 1937 году. Но пьеса так и не была поставлена в театре, потому что просто запретили. И, конечно же, как ты думаешь, кого хотел пригласить Леонид Гайдай участвовать для съемок в фильме?
Конечно, своего любимого актера.
Своего лучшего друга Юрия Никулина. Но Юрий Никулин отказался, аргументируя это тем, что когда-то пьесу в 1937 году запретили, а значит, она не хороша, и сейчас этот фильм все равно не выйдет. Все равно его цензура запретит. И именно поэтому не будет он играть в таком фильме. Зачем тратить попросту время? Но Юрий Никулин ошибся. Интересно, а кого бы играл Юрий Никулин? Мне вот просто интересно, может быть, Пуншу Ивана Васильевича?
Мне кажется, что Грозного.
Да, то есть это же один актер играл и Пуншу, и Грозного. Так вот, как ты думаешь, а кого должен был играть в фильме Андрей Миронов, которого, конечно же, не взяли в фильм из-за его красоты и излишнего обаяния и утонченности?
Может, как раз-таки, опять же, главного героя?
Андрей Миронов, главный герой, это был Шурик у нас. То Шурика сразу же утвердили, то есть тот же без вопросов, все однозначно. А вот Жоржа Милославского изначально должен был играть Андрей Миронов. Но, опять же, не всегда красота и обаяние является плюсом. Как правило, что вот бывает, что иногда и нужно немножечко попроще иметь внешние данные. Поэтому пригласили Леонида Куравлева. Но мне кажется, это одна из самых лучших, на мой взгляд, ролей Леонида Куравлева в этом фильме. Мне в детстве очень нравился Куравлев именно в этой роли. И вот эта вот фраза «храните деньги в сберегательной кассе» изначально звучала так. Так вот, Куравлев немножечко ее переделал, симпровизировал и добавил: «Если, конечно, они у вас есть». И вот сцена, когда уже в конце милиция гонится за Жоржем Мирославским, чтобы его поймать, она до конца не вошла в фильм. Но на самом деле они, милиция, поймали Милославского и отвезли в тюрьму. Но немножечко сократили. Я не знаю, по каким причинам. Может быть, уже слишком много времени просто. И был какой-то лимит, что вот надо в такое-то время уложиться. Но эту сцену сократили. Занимала она изначально 12 минут. Именно сцена погони милиции за Жоржем Милославским. Также вот эта фраза: «Все, что нажито непосильным трудом, все ж погибло». Когда обокрали квартиру Шпака, и Шпак рассказывает вот это вот овчарке: там 3 магнитофона, куртки замшевые 3, и у актера дрожит голос. Как ты думаешь, почему такое происходило?
Я даже не знаю.
Потому что на самом деле актер очень боялся этой самой немецкой овчарки, что она его попросту тяпнет, когда рассказывала вот все, что у него украли, Владимир Этуш. И действительно, поэтому получилось так правдоподобно. И интересный факт, что в 2007 году на самом деле ограбили квартиру Владимира Этуша. Но когда грабители узнали, кого они на самом деле ограбили, все было возвращено актеру. Вот такой вот интересный факт. Оказывается, профессия актера и узнаваемость помогает еще и в жизни. Был такой момент, когда царь Иван Васильевич жарит котлеты на сковородке у Шурика. Так вот этот момент худсовет распорядился вырезать из фильма, посчитав, что это не солидно для царя, это слишком простит образ царя. И в оригинальной версии, когда милиция спрашивает место жительства, а царь отвечает: «Москва-Кремль», но порекомендовали заменить на «Москва-палаты». В палатах живет царь. И такая фраза, когда Иван Васильевич спрашивает Джорджа Милославского, вот они находятся на застолье, а кто будет платить? Милославский отвечает: народ, батюшка, народ заплатит. Эту фразу тоже вырезали и изменили, сказали, что, ну, возможно, не мы. И вся еда на царском столе была настоящей, но бюджета на фильм не хватило. И тогда Леонид Гайдай потратил из собственного кармана 200 рублей, потому что он считал, что все должно быть по-настоящему как есть. И тот факт, что когда икра заморская баклажанная, как ты думаешь, что на самом деле лежало на столе?
Кабачковая икра.
Конечно же, кабачковая икра. Но в то время, во времена Ивана Васильевича, такого деликатеса не было на столах. Поэтому, ну, это просто такая задумка режиссера. И мы, кстати, можем действительно понять, как ты думаешь, по какой детали в фильме мы можем понять, в какой точно год перенесся Иван Васильевич Пунша? Что именно?
Там какое-то событие произошло историческое, я, честно, даже не помню.
На самом деле, это мы можем понять, когда жена пришла к царю, жена царя, и вот они общаются, и там брак Ивана Васильевича длился всего лишь несколько лет со своей супругой. Именно по этому моменту мы можем и понять, в каком же году как бы оказались главные герои фильма. Вот Марфа Васильевна, вот супруга царя, то есть буквально он несколько лет всего лишь был на ней женат. Вот такие вот интересные моменты. Но вообще очень замечательный, очень добрый фильм. Один из моих самых любимых и в детстве, и даже и сейчас. И много интересных фактов можно узнать, но у нас просто также время. То есть когда мы не можем ставить в сцену фильм, который длится 12 минут, так и мы не можем рассказать обо всех фактах, потому что рассказывать можно очень долго, а нам же еще нужно что-то приготовить. И что у нас будет из застолья, с царского стола?
Да, я предлагаю приготовить рецепт из щуки, то есть запеченная щука с картошечкой.
А были головы щучьи с чесноком, а у нас будет запеченная щука с картошкой. Отлично.
Да, нам понадобится одна щука, картофель около 1 килограмма, две большие головки, репчатого лука.
Две штучки, репчатый лук, две штучки.
Да, морковь, две штучки. Сыр около 100 грамм, растительное масло, майонез, соль, перец по вкусу, различные приправы, которые у вас есть и которые вы хотите добавить, и зелень.
Давай повторим, чтобы наши слушатели запомнили. Итак, одна щука, картофель 1 килограмм, две луковицы, две морковки, 100 грамм сыра, также масло растительное, майонез, соль, перец, хмели, сухнели, может быть, какие-то...
Сунели.
Сунели. Сунели, да. Я всегда почему-то называю хмели, сухнели. Сунели, да. По вкусу приправы. И что мы делаем?
Первым делом мы чистим щуку, моем, потрошим, отделяем голову и режем рыбу на куски. Куски помещаем в посуду, солим, перчим, смазываем майонезом и даем постоять часа полтора, то есть пропитаться.
Итак, чтобы наша рыбка пропиталась, мы ее в кастрюльку, уже кусочки готовые, да, такие почищенные, добавляем туда соль, перец и майонез. Рыбка наша маринуется, можно так сказать.
Да, можно и так сказать. Чистим морковь, лук. Морковку натираем на средней терке. Можно использовать терку для корейской моркови. Режем лук полукольцами. Чистим картофель и нарезаем его кружками.
Итак, лук полукольцами. Морковку натираем на терке.
Да,
лучше все-таки на средней, потому что во времена Ивана Грозного точно морковку по-корейски не делали. Поэтому у нас будет более достоверно. И что мы дальше делаем?
Далее с картофеля сливаем воду и солим.
И потом?
Далее добавляем перец, различные приправы и майонез. Все перемешиваем, даем чуть постоять.
То есть отдельно у нас стоит наша рыбка с майонезом, с солью и с перчиком. И уже отдельно картошечка у нас с майонезом, также с солью и с перчиком.
Да, все верно. Выкладываем щуку на наш противень. По краям выкладываем морковь и лук. На морковь и лук выкладываем сверху картофель, который уже пропитался и дал сок. Когда выкладываем картофель, сверху поливаем той водичкой, которая оставилась от картофеля в посуде. То есть мы и заливали картофель водой, чтобы он крахмал ушел, скажем так.
А потом этой же водой снова его...
Чуть-чуть, да.
Но... Чуть-чуть, но немножко, немножко.
Да, чтобы когда наша картошка запекалась, она не была уж такой сухой, чтобы она как бы чуть-чуть поварилась, можно и так сказать.
Да, я тоже всегда добавляю воду, потому что если не добавишь, может...
Очень сухой появится.
Пригореть даже.
Да, сверху добавляем еще чуть-чуть майонеза, чтобы у нас получилось сочное, вкусное. Натираем на мелкой терке сыр. Но сыр добавляем в конце, потому что наша щука готовится долго, а сыр у нас плавится, скажем так, быстро. И то есть у нас сыр приготовится, а щука будет еще сырой.
В итоге сыр лучше всего добавить за 10 минут до готовности блюда.
Да, все верно.
Когда уже мягкая картошечка будет, щучка готова.
Да, и при температуре выпекаем 180 градусов, 40-45 минут. 50, смотрите, по готовности картошки. И когда действительно будет оставаться 10 минут, добавляем сыр. И когда достаем, чуть-чуть посыпаем зеленью, и все.
И может же, в принципе, рыба-то любая быть. И горбуша, и минтай, и, да, пожалуйста, щука. Импровизация, одна сплошная импровизация. Спасибо тебе большое, Алина, за рецепт. А программу для вас подготовили и провели
Алина Баева и Ольга Манойлова.
И всем до свидания.
До новых встреч.